Mašte, ajde ti nešto reci sam. Neku reče. A ja da sedem da popijem neku vodku, ko čovjek.
Da već možeš mi skajati da vaprose, vaprose, slava. Вот. Да,
просто.
Да. Важно. Да, пожалуйста.
Я не знаю, я не имел никакой концепции.
Володя, ты так прекрасно говоришь.
Человек, спасибо тебе.
Мне прилетела муза.
Сразу.
Села, да, наверное,
это просто вдохновение.
И в ухо мне вдохнуло вот такие строчки. Послушай. Кортезий нервно курит, вижу я. Меденица ему вправляет ум. Не когито основа бытия, но амо эрго сум, но кредо эрго сум.
Спасибо тебе. Я так просто. Это никакого ложная скромность. Если есть какая-то правда в моих словах,
конечно.
А есть, думаю, какая.
А Гегель говорит,
это все от таких, от отцов и матери, от природы, от земли моей и вашей. Наша земля.
Очень
Павел смотрел около себя и увидел людей, которые, как я не. Мечты одно, разные утопии одно, одно. И эта утопия была присуща в Сербии, она сейчас Путин дала. Нет. Может быть, получается, что. Но это утопия. И понял это Павел. У нас только вот этот роман. Да, это видите. И Австрия, и Русия, это какие-то бюрократы. Но нет, ничего не понял я в этом, что я говорю. А это просто так сказано. Не надо ничего понимать. Просто читать роман великого писателя. Нет, это не одна и та же вещь. И сейчас евроунионисты у нас. Никакого союза нет. Союз – это наше слово. Это слово, которое просто и собирает. А уния – это совсем чужое слово. От унии ничего не получается. Ничего не получается. Соборное собрание – это совсем другое. Вы, если хотите, какую есть что-то, как говорят, логос. Логос что обозначает? Что обозначает? Разум, ум, язык, говор, речь, слово. А что обозначает еще? Об этом Гайдегер говорил. А это все русские знали. Просто знали, потому что это вера наша. Логос – это собирающая собранность. Это кто собирает нас всех, а кто сам собранный. Логос, лего, кот, который включается друг в друга. Просто, знаете, логос – это собиратель. Когда Йован говорит об логосе, он имеет и то же, потому что это назначение логос значит ли вообще говорить. Поэтому соборность, это вообще не речь, которая так наша просто. Она просто гениальный перевод слова логос. Исконный де логос. Собирающая собранность. Он не один. Он Бого-человек. Но не только Бого-человек, как какой-то. Он троица в одном. Кто видел меня, видел Отца. И Дух Святой между ними. Это совсем другая вещь, чем монотеизм. Говорят там, что иудео-христианство у нас говорят. Знаете, иудео-христианство хорошая вещь. Но есть у вас мыслитель один, символист. Вячеслав Иванов, который говорил дионизийство и прадионизийство. Который еллинскую культуру до Платона взял как другий старый завет христианства. И это истина. Читая Платона, ты как читаешь, ощущая себя, что читаешь человека, который жаждет просто. Что Соловьев говорил, предварительная теофания сбивалась и так. Никакого иудео-христианства невозможно быть. Ну, нормально, исторически, просто так идейно. Нет? Але один Бог и троичный Бог, это совсем другие вещи. Это совсем другие вещи. Мы не созданы по образу одного. Мы созданы по образу Троицы. И что надо там? Все народы имеют свой путь. Это наш путь. Только надо истраивать, настаивать на своем пути. Не отрицаться своей религии, своей вере, простым таким, каким-то абстракциями, как монотеизм. Какой черный монотеизм? Единственный Бог может, но единый Бог может, а единственный – это проблематично. это проблематично. Нет одного, как говорит Федор, который не имеет ни сына, ни себе равного. Такого Бога нет. Оставим все политическое и теологическое проблемы. Что сделало католичество со троичным Богом? Это нас не интересует. Если непогрешимость Пафи отменяла как, эту троичность, не интересует нас вообще. Мы образ и подобие Святой Троицы. И наш путь возврата к соборнику, а церковление, о котором говорит Бетя, это троичное. Ну, довольно.
Владимир, а вот можно что-то вот о русской литературе?
Да, да, да.
Вообще, какие фигуры в русской литературе, особенно...
Я хочу сказать о Кандинском. Когда читал Кандинского, что получилось здесь? Да, говорят, это Кандинский. Там какие-то абстрактные, не знаю. Талкивает по-разному.
Как это переводится на русский?
Это «Избрание труда», это «Синий всадник». Это просто, знаешь, это был какой-то германик, где он учился в Мюнхене.
Понятно.
Да, да, был какой-то там Франц Марк, не знаю. И когда я читал, каждый говорит, это непонятно. Это какое то искусство, это все формализм. Человек говорит, мне форма вообще не интересует. Форма внешняя, содержание, это внутреннее. То, что я хочу нарисовать, содержание, это внутреннее, а форма, это внешнее. Может, могу ее взять из природы, тогда она будет, что я... Могу из людского, такого человеческого воображения, ничего. Но что я хочу изобразить? И это русский максимализм, это этот русский радикализм, который так одушевляет всех людей. Не с инспирацией, а каждый доволен, довольно какую-то дрогу убит, и тогда найдет инспирацию. Вдохновение. Что я делаю? Он попробует это своими теоретическими работами. Я хочу это внутренне нарисовать. А что это внутренне? Это дух. Какой то черный дух? Это творчество. Я хочу нарисовать. Он мне это не говорит, это мой выбор. Это мой выбор, но это просто... Я хочу нарисовать самое творчество. Малевич, Кандинский. Каждый из этих русских не был просто таким авангардистом. Это были гениальные люди. Гениальные вдохновения отсюда, не только от того просто истории художеств. Нет. Они не рисовали феномен, приходящий мир, как импрессионисты, давай его возьмем. Нет, они рисовали, попробовали нарисовать. Сделать, видели знание, вид, видение, веда, старое, наше слово. Нарисовать снумены, нарисовать сущности. По-моему, этот человек рисовал творчество. Не то, что творчество можно сделать так, приказать, но само. Так, а литература? И так у меня производит каждая книга. Какое-то причастие.
Собрание сочинений Платонова ведь издает.
Да?
Очень да. Ну, это да.
Погоди, а можно сказать, собрание сочинений Платонова? Очень интересно, вот как вы выверяете тексты, как вы определяете текстологический верный вариант, потому что это же сейчас вот только первый том, ну, грубо говоря, сделан академически. Просто интересно очень. Расскажите.
Лучше о Платонове рассказать так идейно о Платонове.
Да, нет. Не могу обо всем.
Нет, потому что...
Не могу обо всем. Платонов особенно. Гениальный человек. Я ему не могу так говорить. Формально, схоластически. Это невозможно. Надо бить особенность и то, чтобы сказал одно слово, одну речь и довольно. Такие школьные. Просто у меня есть разница между образованием, образ. Бердяев, когда говорит о личности, о индивидуальности, он говорит о образе человека, лицо человека, посмотрите. Это первое. Лицо, образ, форма, образ. Как я могу говорить об этом? Тяжело. Образ, это само. Школа, это другое, это знание, это не ведение, это не... Это называют мистическим искусством. Это никакого мистического искусства нет. Мистицизм – это слово, которое тоже затамнивает, затомнит, как?
Затемняет.
Да, да, да. Тоже простые вещи. Вещи простые в нашей вере, истине, истине. Да. Нашей православной вере. Простые. А Платонову могу сказать только то. То, что я, что сербы издан, это просто гениальные, конгениальные. Два человека, Андрея Платонова и Миливоя Ивановича, переводчик, который успел перевести. Успел на наш язык перевести такую чудесную вещь. Гениальную, неповторимую. И просто для мира это бедно. Мир, а скуда, если не могу перевести Платона? Мое мнение Платона, что он такой гениальный писатель, как и Достоевский, что был в 19 веке, такой Платон в 20 веке. Около его можно создать новые, новые, а, да скажем, философские, да, новые открытия. Это просто гениально. Это, что я могу об этом говорить? Ничего. Схоластика это одно. Можно бы было, если бы я так устроил свой ум, разум, и да, давай, что-то. Я не могу, прости меня. Может быть, когда выпью, немножко тогда получишь ответ от меня.
Мне просто так покорило, когда он рассказывает о своем любимом сербском романе, вот это вот, вы не смогли перевести это слово. А вот Платонов это слово есть, это слово «прочие», это слово «отходники», потому что у него ключевой типаж – это именно отходник. Это тот, кто потерял свой дом, тот, кто оставил отчий дом, тот, кто ищет, и у него постоянный образ от первого до последнего дома с домом.
Понимаю, да, это образ правильника. Это наше слово, заручаю. Оно гениально, но не у вас.
Вот это стихотворение заканчивается, да, вот этот странник шел, и путь искал домой. Это постоянный образ странника, который ищет вот это невозможное, он посягает на него. Это невозможно, это, наверное, мыслится как родной дом, как восстановление полноты времени, полноты сыновского, отцовского вот этого обихода, понятого для всего мира. И это очень интересно, потому что Наталья Васильевна Корниенко, вы ее знаете, да? У нее, например, эта книга «Неповская оттепель», она там дает очень интересное начало одной темы, платоновической, исследовательской. Она говорит о том, что нужно исследовать тему отхода, крестьянского отхода в истории Российской империи, и вот именно платонские герои, челенгурцы, котлованцы, это вот именно эти отходники, потерявшие отцовское вот это, вот это основание, на чем стоять, и ищущие его восстановление.
Да,
я сразу подумала о Платоне.
Ну, но нормально, ты отлично это все понимала. Но у меня была только одна идея. Все это сказать по поводу истока личности человека, Троицы. Троицы, и то Рублевской Троицы, как этого нового ступеня, с которого мы начинаем. Поэтому икона совсем особая. Окраска нашей, хотел говорить, которая исходит здесь.
Икона.
Да, здесь. Да. И о Федоре, конечно, не нужно сказать. А Платонов еще, да, хорошо ты.
О Федоре, правда. А вот интересно, может быть, ну не все знают, как вообще пришел к Федорову? Почему вдруг Федоров?
Пришел к Федорову. Был там в Белграде какой-то книжный магазин при Советском Союзе, когда Тито сравнивался со советским коммунизмом. Да. Там были мы, наши, настоящие марксисты, да, а у вас были какие-то догматические, никакие. Да, у нас там умные марксисты были. И я просто был роб этого умного. Умного, раннего Маркса. Четвертая тезис о Фейербахе. Вы знаете такие известные тезисы. Там у нас все на этом фундаменте градили. На молодом Маркса. Что это? Идиот. Идиотизм. Четвертая тезис о Фейербахе. Знаете, что она говорит? Фейербах только теоретически критиковал святую семью. Святая семья. А это нету иудейской религии. Там один Бог. Семьи никакой нет ни у Ислам, там один Бог, семья только у нас, Святая Троица. Если бы, так говорит Маркс в четвертом тезисе, эта критика была настоящая, надо разбить основу этого святого семейства, земное семейство, уничтожить и теоретически, и практически. Да, Ко четвертый тезис о прагматизме? Не все гениально, да. Гениально, да. Русские марксисты глупы. Я проповедовал эту глупость. Глупость. И при этом Маркс был славянофоб, русофоб. Он ненавидел просто эту веру.
И антисемит тому же.
Да, ну не знаю об этом. Причем он ничего не говорит об этом монотеизме. А что монотеизм? Это великий инквизитор. Пирамид. Здесь я, а здесь все остальные кардиналы и остальные. А троица – это равноправное бытие. Не равенство, равноправное. Всего бытия, дерево этого, меня, тебя, нас, всех, богочеловеческое.
Равночестность.
Да. А там у Маркса никакой критики, но святая семьи только. А знаем, чья святая семья? Она нет ни у католиков. Там папа просто непогрешимый, да. Он здесь. И пирамид этот идет так. Ничего, имеют свой путь. Свой путь каждый имеет, каждая религия имеет свой путь. Только настаивать на нашем пути, нашем родном пути, это наша задача. Не проповедовать, особенно не каким-то насильственным методом, никому ничего. Все могут возвращаться, как этот наш Андрич, писатель, о котором говорил. Все открыто. Все они приглашены, оглашены, как говорят, и папа оглашен, все. Литургия оглашена, литургия. Всем открыто. Свобода, хомяко. Это кто писал серба, наевся этой крови, которую и наши заселили люди. Этот говорит о соборности. Этот говорит об этом логосе. Свободные. Единство, как это формулирует? Соборность, свободное единство, любви. Это том был у нас. Был такой, при таком состоянии, был советский книжный магазин в Белграде. При таком, можно сказать, ревальстве идейном, да. А на почве марксизма. Был книжный дом, и я как студент так-то покупал. Книги шахматные были хорошие, Таль, видающие гроссмастеры мира, Таль, такие, Олехин, Капабланка, все, и серия такая. И философскую, конечно, литературу. Ну, не было ничего интересного.
Еще читать.
Да, да, эту. Да. И эта книга первые свои сознания на русской философии. Это было когда?
1882.
В 1882 году. И я пришел в магазин. И там такие-то наши ревали, советские марксисты, скучно все, как и Маркс. Но не думали, что это Маркс гениальный, а это скучно. Открою. Регуляция, патрофикация. Помните, прежде эти термины ученого человека, который еще не говорит своим народным языком, патрофикация, психократия, что это говорит? А воскрешение, это наше слово, то как удар, прямой удар, но рыбу взял на эту патрофикацию, на эти чудес, регуляция природы, что это чудес, покупали и отсюда. Тогда еще та идея сделать такую библиотеку, это совсем не сознательно, как у этого Цирнянского, просто работало мне. Если будет возможность показать, я шел между студентами, но там у нас в главном английский и немецкий. Нас несколько там учили русский язык. И все они служатели духа вечной памяти русского, наследия русского. Все эти молодцы, которые сами знают нас, их переводчики, писатели, думатели, философы, которые обугивают русской философии, русской философии. Тогда когда просто это был как маленький удар. Переворот в моем сознании. Абсолютный переворот. Абсолютный. Просто не было больше ни Канта, ни Гегеля, ни Ницше, который... Маркса не было больше ничего.
Фантастика.
Да. Такое впечатление.
Как
ангел работает, конечно.
Да, не было. Здесь, конечно, не все. В этом соборном единстве все. Но это... Читал я Бердяева понемножку. Нет это, нет такой удар получился. Бердяев гениальный, он гениальный человек. Он настоящий философ, любитель мудрости, который по-французски говорит четко и ясно о том, о чем он думает. И Бердяева все ясно. Все ясно. Он может и какие-то еретические, не знаю, какие-то другие, но все ясно сказано. Он человек открытый. Он человек, кого не тает. Ни для других, ни для себя. Самопознание – суть это. Самопознание в соборном окружении, соборности. А так я сделала все это, что Божье сделала. Она сделала потенции. Возможности, все, что сделала. Чудо этой книги сделала все это. И может быть и я немножко с этим чудом. Что-то принесу, как то и маленькое. Это все само по себе идет. Человек ничего не жертвует. Я работаю, я жертвую. Ничего. Ты выполняешь внутренний долг, который ощущаешь, когда ты читаешь такие вещи. Ничего тяжелого нет в нашей работе. Ничего. Как и в жизни достается. Ужас и покой. Ужас и покой. Все. Нормально. Это жизнь. Но я не философ. Никакой. Можно как там у Харкса описывать, какие-то природные философы разговаривают. А философ как профессионал я нет. И поэтому мои слова, как и ваши, простых людей, так надо их и воспринимать. Никаких решений, никаких окончательных идей нет. Но может быть, что произвели у вас какое-то впечатление, в смысле какого-то разговора внутреннего. Это все монолог, но внутренний разговор, как у Бахтина. Я думаю, если выполнить это, тогда и моя речь имеет смысл. Если нет никакого вдохновения, как у Рожебека что-то, тогда и моя речь праздна, пустое слово. Надеюсь, что наоборот, что понемножку друг друга. И вы со мной, я с вами.